Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори прямий ефір сьогодні до вашої уваги. Програма «Не пісні розмови», і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, отця Михайла Сурмаву, настоятеля Римо-католицької церкви в ім'я народження Святої Богородиці в місті Валле, що знаходиться в Грузії. Слава Ісусу Христу, отець!
Во веки віков, амінь!
Итак, мы имеем возможность сегодня поговорить с вами о Римо-католической церкви в Грузии, вообще о Грузии, об этом очень дружественном для нас народе, очень дружественных людях, с которыми всегда приятно встречаться, проводить время, говорить абсолютно на разные темы. Сегодня цель нашей беседы — это вспомнить, к сожалению, очень трагические во многом события десятилетней давности, когда Русская Федерация напала на Грузию. Да, мы знаем, что это был очень такой резонансный ход с точки зрения России, воинствующий ход. И, к счастью, Украина тогда себя очень хорошо показала, поддержала одной из первых грузинский народ. Но не все внутри Украины поняли, что этот шаг Российской Федерации показывает для нашего народа. У нас внутри разные точки зрения были, как показала история, через буквально 5.5 лет та же участь постигла и украинский народ. Но обо всем по порядку. Отец Михаил, очень бы нам интересно было узнать, поскольку мы впервые с вами общаемся в прямом эфире, узнать о вас. Мы, насколько знаем, в Грузии сейчас Римо-католическая церковь, она не является церковью большинства. Но, тем не менее, эта церковь очень неплохо развивается. Расскажите нам, пожалуйста, сколько священников Римо-католической церкви сейчас в Грузии, сколько епархий, епископов, чтобы мы имели некое представление, как обстоят дела у вас.
Ну, начнем по порядку. Приветствую всех радиослушателей Радио Марии Украины и благодарю вас за то, что вы связались со мной и есть возможность сейчас в прямом эфире немного поговорить. Я очень сильно извиняюсь перед народом украинским, что не разговариваю по-украински, хотя украинский язык очень приятный язык, который понимаешь даже с полуслова. Спасибо и вам тоже, всем, кто пригласил меня в прямой эфир. Да, я согласен с вами, что есть такая ситуация, которая печальная ситуация в Грузии и на Украине. У нас 10 лет, у вас практически вот недавно были всякие сложности. Ну, давайте по порядку, как вы сами просили, начнем разговор о нашей церкви в Грузии. Вы здесь сказали, что сколько у нас епископов, сколько у нас здесь епархий. Могу сказать, что у нас даже еще нет епархии. У нас только апостольская администрация для латинского обряда, католико-латинского обряда Закавказья. Это включает в себя территорию Грузии и территорию Армении для католиков латинского обряда. У нас один единственный епископ, ординарий Джузеппе Пазотто, он сам итальянец, с Вероны, и уже на протяжении вот 20 лет является ординарием нашей апостольской администрации. Наш всего священника, который обслуживает всю территорию Грузии для Рима католиков, 20 священников. Представьте себе, 20 священников на территории для католиков, 50 тысяч католиков, которые вокруг тебя живут. По статистике 2013 года в Грузии проживает 50 тысяч католиков, из них, которые составляют 30 тысяч, составляют римско-католические церковь. Вот такая вот у нас жизнь, так что у нас еще не епархия, у нас администрация. У нас присутствуют священники со всего света, начиная Италия, Польша, Франция. И они составляют большую часть священнослужителей, которые служат уже здесь на протяжении многих лет. И также есть и монашествующие ордена, я имею в виду сестер, служителей. У нас также есть грузинские священники, но нас мало, в лице меня и еще всего лишь 5 священников, которые когда-то сказали «да» Иисусу для служения на территории Грузии. Вот. Вот такие вот новости. Мы грузинская католическая церковь латинского обряда, она распространена от Батуми до Ахалцихе, от Тбилиси до Кахети. То есть все регионы Грузии, есть 20 приходов, 20 приходов, где служат священники. Наша церковь маленькая очень по сравнению с церковью в Украине. Но мы действительно стараемся расти. Структуры были в основном в 98 году, и вот после этого потихонечку возрождается духовность Римско-католической церкви в Грузии.
А, отец, ну не могу не спросить у вас о том, что у вас ну просто блестящий русский язык. Мы знаем, что вот грузины имеют такой неповторимый, красивый, бархатный акцент, по которым можно различить, что человек представитель этого прекрасной этой страны. Но по вас трудно сказать, да? У вас просто безакцентная русская речь. Скажите, пожалуйста, как у вас так получилось?
Ну, вот я могу и по-грузински говорить, если хотите. Но на самом деле я, то есть моя семья, очень интересная семья. Мой папа грузин, он сам из региона Мегрели, а моя мама уроженка Российской Федерации из города Барнаула. Познакомились мои родители в Узбекистане. Ну, а я родился в городе Тула в России. Вот. Потом мой папа изъявил желание, после того, как почувствовал изменения во власти, советской власти, изменения, сказал, что он хочет вернуться на свою родину. И когда мне было 5 лет, мы вернулись в Грузию. Вот. Но жизнь была интересная, потому что я был и в Грузии, и в России жил. Но все-таки я остался в Грузии как священнослужитель после учебы, вот смотрите, в Санкт-Петербурге. Как все странно, да, то есть потому что такова жизнь, что я вообще из семьи, где русскоязычные, то есть моя мама по-русски разговаривает, и потому я мой язык родной — это русский язык. Хотя в последнее время я могу говорить немножко и по-польски, и по-итальянски, ну и, конечно, само собой, по-грузински. Вот. Так что, видите, моя семья очень интересная семья. Мой папа офицер ВВС СССР, полковник в запасе. Мама моя обычный бухгалтер. Сейчас они уже на пенсии и живут в городе Тбилиси, в столице Грузии.
Каким образом вы стали католиком, отец?
О, это очень интересная история. Долго, я не знаю, вам хватит ли 40 минут.
Пожалуйста.
Знаете, на самом деле очень интересная история моей жизни. Я благодарю Бога за этот дар, призвание, потому что когда мне было 15 лет в подростковом возрасте, то есть не будем начинать со всех проблем, которые были в Грузии, и были националистические акценты, были проблемы сосуществования, были проблемы с социумами, и были разные дороги, которые выбирает сам человек в свободном выборе. У меня тоже была возможность выбрать или стать хулиганом, простите за эту такую фразу, или же все-таки подумать, остановиться, оценить. Ну вот, и Господь захотел, чтобы я остановился, оценил в свои 15 лет, когда, будучи в такой маленькой банде, так скажем, которые ломали стекла, ворвали арбузы или что-нибудь еще вытворяли, вдруг я тебе сказал, что я не хочу быть таким. Я не хочу быть таким и решил поменять свою жизнь. И начал поиск. Когда я начал поиск, я ходил во все церкви, включая православную церковь, где я был крещен. Я был крещен в городе Барнауле, когда мне было 7 лет. Моя мама православная, но мой папа вот недавно стал католиком, потому что он был, не был вообще крещен, потому что в Советском Союзе вы прекрасно знаете, что любое должностное лицо, офицер или там компартии не мог вообще представить понятие быть в церкви. Ну вот, и он уже несколько лет сам изъявил, что он хочет быть католиком. Я очень рад, что теперь у нас в семье мой папа католик, и я католик, и даже мама вот в скором будущем может захочет быть и венчаться в католической церкви. Но это уже личная моя семейная ситуация. Мое призвание началось от сестер Матери Терезы. Mm-hmm. Когда после, так скажем, простите, это такой момент драки, уличной драки, когда получается, что я попал в меньшинство в этой драке, врачи, которые мне помогли, сказали, что я останусь всегда, как говорится, проблематичным человеком, потому что у меня проблемы были с спиной после этой драки. И мои родители очень сильно заволновались, потому что мой папа в тот период служил уже в грузинской военной базе, и очень часто были проблемы в том, чтобы внимание уделить мне. Моя мама тоже ходила на заработки для того, чтобы существовать. И в один момент наша одна соседка сказала, что есть такая группа сестер Матери Терезы, которые имеют маленький ораториум, и можно ходить туда, чтобы проводить время с детьми, с молодежью. В свои 15 лет, вы знаете, я подумал, что такое, попробовать можно, а почему бы нет. А до этого я могу сказать одну очень интересную историю, буквально в двух минутах. Когда я искал церковь, где я хотел просто отдохнуть или поговорить с каким-нибудь священником, впервые зашел в православную церковь, русскую православную церковь, на одной и той же улице, где и на католический храм, который мой родной приход, я сейчас считаю, святых Петра и Павла. Я зашел в православную церковь, меня бабушки прогнали, простите за выражение. Они сказали, что я неправильно крещусь, а я неправильно стою. Я разозлился свои 15 лет, я сказал, что такое. И, конечно же, был диалог внутри меня. Но, Боже, где ты? Покажи мне, если ты хочешь, чтобы я изменился. Где-то начал Дух Святой действовать во мне. И в этот период, когда я размышлял, я подошел к храму святых Петра и Павла, римско-католический храм, который, кстати, один из храмов, который не закрывался на протяжении коммунизма. Зайдя в этот храм, я почувствовал такую тишину, спокойствие. И, вы знаете, ко мне подошла одна женщина, я не помню сейчас ее имя, действительно, но она сказала: «Дорогой мой, я вижу, что ты о чем-то думаешь, может тебе чем-нибудь помочь? У нас вот здесь священник есть, с которым можешь поговорить, пообщаться». Я был сильно очень удивлен, потому что меня здесь не прогнали, мне здесь никаких замечаний не дали. И когда подошел ко мне священник, мы, наверное, часика так два разговаривали о всех моих жизненных переживаниях, моих будущих планах. Но это так все было быстро, и я, выйдя из этого храма, вернулся домой. А потом уже соседка, я даже не знал, что сестры Матери Терезы в тот период относится одна из конгрегаций католической церкви, предложил пойти к сестрам Матери Терезы. Придя к сестрам Матери Терезы, я начал регулярно посещать их маленькую часовенку, их оратории. Начал себя спокойно, в какой-то гармонии. И это потихонечку привело к тому, что я понял, что здесь мое место, а особенно в тот период, когда в один из субботних дней, я не помню, это был праздник или что, нам сказали, что мы сейчас идем в большой храм, где будем вместе молиться и будем подготавливаться. А, вот, это было начало Адвента, я сейчас вспоминаю. И будем начинать подготавливаться к Рождеству. Я так был удивлен, что у них еще есть храм. И когда мы подошли к тому же храму, который когда-то я зашел для того, чтобы просто успокоиться, я понял, что здесь мое место, я понял, что здесь я должен жить, всей жизнью моею. И вот так отсюда началось мое, так сказать, служение в католической церкви. Я стал министрантом, и потом начал задумываться, конечно же, о священстве. Вот.
Угу. И, отец, вот когда вы начали задумываться о священстве, что стало главным аргументом, чтобы священником стать?
Моим самым главным аргументом стало, во-первых, пример служения наших священников, потому что в тот период нашей группе молодежной руководитель был один священник, камелянец из конгрегации и ордена камелянцев, отец Павел Шчепанек. К сожалению, он трагически погиб в 99-м году, это тоже для нас была очень большая трагедия. Вот буквально я с ним познакомился как-то несколько лет, и вдруг вот такая трагедия, но он очень много помог, потому что такие чудеса совершались. Чудеса я имею в прямом смысле. Я могу тоже даже 2-3 слова рассказать об этом прекрасном чуде.
Конечно, вот, давайте.
Моего призвания, потому что вы знаете, когда человек все-таки воспитан советской властью, менталитетом, и когда понимает, что их сын очень сильно начинает углубляться в религию, моя мама и папа начали задаваться вопросом, что происходит. Потому что я начал ходить по четвергам в молодежные кружки, по пятницам я был волонтером, то есть добровольцем в Каритасе, в субботу был сестер Матери Терезы, в воскресенье я был на мессе. И они в какой-то степени, может быть, и сплетни, может быть, и какие-то неправильные, негативные оттенки католической церкви начали бояться за меня. И в один период, когда я себе сказал, что я, дорогие мои, все-таки хочу быть служителем католической церкви, они очень сильно испугались и не пускали меня в церковь. Вот. И в этот период, маленький период времени, они нашли все средства, чтобы меня пустить на журналистику. Я говорю, какой меня журналист? Хотя действительно очень любил еще и в школе делать разные стенды, общаться с людьми. И в этот период, в один прекрасный день, я даже не помню, в тот день, что это было, праздник святых Петра и Павла, я очень сильно обиделся, прямо скажу, обиделся на моих, сказал, что я никуда не пойду. Хотя сам вышел, тогда не было ни мобильных телефонов, у нас ездил один трамвайчик до метро, и с метро я себе спокойненько поехал в храм святых Петра и Павла, также почувствовать то обновление, которое когда-то я почувствовал в себе, и задался вопросом: «Господи, если это твое ты меня призываешь, покажи какие-то знаки». Но это было вроде бы, может, диалог или монолог между Богом и мною. И в тот период, когда я зашел в храм, стояло благовоние ладана, были украшены алтарь, цветы, но я не помнил, что это праздник святых Петра и Павла, потому что я был отключен от мира, был погружен в проблемы семейные, так скажем, или мои личные, моего призвания. И когда я вышел, в храме никого не было, когда я вышел, я решил себе просто пойти к сестрам Матери Терезы, чуть-чуть поговорить с одной из сестер, одна сестра Альбина, которая была моей катехисткой, которая меня привела очень хорошей цели тоже в жизни, чтобы служить людям. Вот это моя тоже из стать всем для всех, чтобы хотя бы кого-то спасти. Этот девиз и остается моим девизом моего священства. И когда, придя к сестрам Матери Терезы, я объяснил ситуацию, что я потерялся, не могу приходить в церковь, не могу приходить к вам помогать. Она сказала, что я могу сделать, кроме одной вещи, что если можно помолиться молитву «Отче наш». Вы знаете, мы помолились молитву «Отче наш», и вдруг в двери постучали и спрашивают: «Я знаю, что здесь кому-то нужна помощь». Вы знаете, для меня это было колоссальное поражение, то есть я не понял, что происходит. И в ту минуту зашел тот священник, отец Павел Шчепанек, и который, увидев меня, улыбнулся и сказал: «А вот кому нужна помощь». Mm-hmm. И мы долго разговаривали, и он попросил одну вещь, что когда придешь домой, тебя поругают, но ты терпи, потому что Христос терпел. С тобой будут там говорить, что ты неправильно стоишь на пути, но ты терпи, дай Богу время, одну ночь. Вы знаете, я послушался, я действительно все сделал так, как просил меня духовный отец. Придя домой, действительно, я получил оплеуху, действительно, потому что я потерялся. То есть не было мобильных телефонов, не знали, где я, куда я делся. И вы знаете, я когда заснул, я когда проснулся, в моей комнате стоял мой отец и мама, и они долго на меня смотрели и сказали: «Миша, мы хотим с тобой поговорить». Я говорю: «Да, я вас слушаю, я думаю, что сейчас опять начнется». И вдруг здесь мой папа начал красиво, аккуратно говорить: «Миша, я в свои 18 лет решил выйти из дома и устроить свое счастье. Нам кажется с матерью, что ты хочешь быть счастлив. И мы хотим, чтобы ты был счастлив. Иди своей дорогой, и если ты чувствуешь, что ты хочешь быть священником, стань им, но будь добрым священником, будь хорошим священником. Вы знаете, это и как не назвать это чудо? Потом я уже после нескольких лет я спрашивал своих родителей, неужели, может, вам все-таки кто-то позвонил на домашний телефон, кто-то все-таки с вами говорил. Моя мама прямо говорит: нет, сынок, это просто было что-то, которое нам тоже открылось, что мы хотим для тебя добра. И вот Господь сделал свое дело в жизни моей матери, в жизни моего отца, в жизни моей жизни. И так после этого я уже стал активно думать о священстве, хотя я закончил медицинский колледж, все-таки перепроверить себя чисто человечески, наверное, достоин ли я быть служителем в церкви, потому что призванных много, но служителей мало. И в 2001 году я написал заявление 1 мая о том, чтобы поступить в духовную семинарию. Вот так и началась моя духовная уже жизнь, семинарская жизнь в Санкт-Петербурге.
Отец, вот. А что касается отца, который сыграл в вашей жизни вот такую значительную роль и трагически погиб, отец Штепанек, в чем трагедия?
Они с молодежью ехали в горы, и рано утром, возвращаясь с, так скажем, с духовных упражнений, на них наехал КамАЗ. Вот. И автокатастрофа, в которой все выжили, кроме этого священника. Это была для нас большая трагедия, потеря. Но мы поняли, что мы были очень сильно привязаны к этому священнику, и Господь, наверное, тоже этим самым показал, что мы должны действовать все вместе, индивидуально, но во имя Бога. Хотя очень было трудно пережить этот период, но мы идем вперед, и мы пошли вперед, все молодежь, которая была вместе с отцом Павлом. И каждый имеет сейчас, каждый имеет свое призвание в жизни. Кто-то является хорошим воспитателем в детском саду, в прикатолическом костюме, храме. Кто-то является хорошим христианином и хорошим отцом семейства. Кто-то стал священником, и я имею в виду себя. И вот так вот.
Отец, смотрите, я общался со многими священниками, мы вспоминали их годы, проведенные в семинарии, они рассказывали в большинстве своем, что переживали период сомнения, будут ли они священнослужителями в будущем. И, как правило, 90% нынешних отцов говорили, что просто каким-то образом Бог их в семинарии оставлял, хотя уже хотелось очень часто выходить. Кто-то чувствовал, что ему очень тяжело молиться, кто-то чувствовал проблемы с дисциплиной каждое утро вставать там в 5-6 утра, ему тяжело давалось. Кому-то тяжело давались вещи по работе, которую нужно делать, будучи клириком в семинарии. Ну и так далее и тому подобное. То есть чувствовали определенные моменты, что что-то не срастается. Но все-таки что-то как-то Бог обращался к им, и они оставались в семинарии. И мне в связи с этим у меня к вам вопрос. Удалось ли вам пройти этот кризис без сомнения или же сомнения? Мнения все-таки возобладали?
Вот я не знаю, вот сейчас в этом году мне 10 лет священства, 4 октября будет. Вы знаете, когда я вспоминаю жизнь семинарскую, я, наоборот, очень благодарен Богу, что был какой-то кризис. У меня тоже был кризис. У меня был кризис, который привел к тому, что я взял академический год. Но я был рад этому, потому что семинария, она имеет действительно свою дисциплину. Семинария имеет свой порядок. Я немножко, может быть, либеральный где-то в жизни. Но могу прямо сказать одну вещь, что если семинарист не пережил какой-нибудь кризис семинарии, я боюсь, что потом будет другой кризис уже в священнослужении. Вот. И у меня был свой кризис, но это был момент, когда я все-таки действительно нужно было сказать «да» Богу конкретно, потому что все-таки ты человек, молодой человек, вокруг тебя кипит жизнь, вокруг тебя рождаются новые семьи, вокруг тебя рождаются люди, которые имеют другие призвания. Иногда, конечно же, есть вопрос: но, Господи, ты хочешь этого от меня, или это только мое желание? И для этого необходимо, может быть, в какой-то момент попасть в кризис, но почувствовать, что Бог убирает этот камень, и ты продолжаешь этот путь. У меня на 5-м курсе семинарии я попросил ординария, но в тот период, это другая история немножко, в тот период я относился еще к Саратовской епархии 3 года, но это другая история. Вот. И я когда попросил Клеменса Пикеля, ординария Саратовской епархии, отпустить меня в академический отпуск, я понял, что когда я приехал в Грузию, здесь по-другому меня встретили, именно была тоже воля Божья, чтобы быть не вне церкви и в церкви. Я помогал при приходе, я был свободным, но я понял, что мое место быть в церкви, мое место служить Богу и людям. Вот. Так что я думаю, я считаю, что каждый должен пережить какой-то период такого маленького кризиса, и главное, что в тот период Бог послал тебе хороших людей, хорошего духовного отца, и ты сам старался выйти из этой ситуации благодаря раззанию в руках, молитве и упованию на Бога. Вот.
Отец, смотрите, во-первых, хочется поздравить вас с десятилетием священства, да, действительно, это очень такая первая серьезная дата, и пожелать вам всех благ и опеки Богородицы и вдохновения Святого Духа. А во-вторых, хотим еще в преддверии второй главной темы, собственно говоря, сегодня намеревались тоже очень много поговорить о той войне десятилетней давности. Но переходя к той главной теме, не можем не задеть тему 25-летия начала войны грузино-абхазской. Мы знаем, что там ситуация была очень и очень схожей, да, когда Россия, ну, как бы вмешалась в этот конфликт грузин и абхазцев. И вот у меня такой вопрос: ваш отец, будучи военным, как вам объяснял ту ситуацию? Кстати, в той войне взяла участие и Украина, тогдашний президент Украины Леонид Кравчук послал, несмотря на вероятность ухудшения отношений между Украиной и Россией, военные вертолеты, чтобы привезти грузин в Украину, 15 тысяч на военных вертолетах под обстрелами русской авиации были перевезены сюда, в Украину, да, то есть это такое событие, которое сейчас мы тоже очень вспоминаем, как такие определенные символические. Итак, как ваш отец тот конфликт объяснял вам, если объяснял, конечно?
Вот, ну, я могу сказать, что вот тоже связано моя жизнь, мои родственники связаны тоже с Украиной, потому что в тот период, вот о чем вы сейчас говорите, когда были переброшены войска на Украину, в Украину, мой дядя Евгений Андреев, который сейчас живет в Днепре, как раз был в тех числах людей, которые именно помогли перебраться на Украину. Так что я это прекрасно знаю, прекрасно помню. И как раз эти самолеты и вертолеты были отправлены именно с того аэродрома, где мой папа служил, будучи военным летчиком. Я знаю, что эта ситуация была немножко тяжелой, потому что, смотрите, сравнение есть двух войн. Та война немножко была все-таки националистической ситуацией, и это тоже очень сильно усугубляло положение отношений между абхазами и грузинами. Во-первых, та война, она привела к тому, могу сказать, как мой папа говорил, что очень много было несправедливости со стороны и России, и со стороны самих же правителей Грузии. Потому что мой папа именно после этого решился, что больше не будет участвовать в никаких военных мероприятиях, потому что ему было очень трудно слышать каждую минуту изменения приказов, и он понимал, что это все было связано с каким-то человеческими ситуациями. Кто-то кому-то позвонил, кто-то ему что-то предложил, что-то кто-то сделал. И это вот эта проблема, что та война, она была совсем другими картами играно, извините за выражение, такую фразу я произнесу. И, конечно же, в тот период Грузия вообще не имела никаких ресурсов для того, чтобы атаковать или попасть в Абхазию, потому что все уже было распределено под определенные точки, Ельцин и Шеварнадзе и так далее. Все они прекрасно знали, что к чему приведет. Хотя бедный народ, который отдавал свою жизнь, он отдавал действительно ради территориальности Грузии. И как раз вот эти все конфликты, которые, к сожалению, сейчас, в которых мы сейчас живем, как я вижу, как человек, я не могу это громко говорить, это как раз исходит из недр развала Советского Союза, когда было разделение земель и власти. К сожалению, это все привело к тому, что Грузия потерпела фиаско во время Первой войны с Абхазской грузинской войной. Но действительно, мы прекрасно понимаем, что эта война была для того, чтобы сохранить территориальность Грузии, а не для того, чтобы кого-то ущемить, какую-то часть меньшинства. Все прекрасно это понимают, но политика играет свою роль, которая, к сожалению, превыше человеческой морали. И вот мой папа, я знаю, очень много раз слышал, когда папа приезжал после командировок, он всегда разговаривал с мамой и разговаривал со мной, что вот какая ситуация. Он был очень обижен на некоторые происходящие ситуации, потому после этого он просто ушел в запас. Вот.
Угу. Для того, чтобы понять лучше, что произошло в Грузии в 2008 году, надо пару слов сказать, что предшествовало этим событиям. Насколько мы видим здесь с Украины, предшествовало этому вот именно избрание президентом Михаила Саакашвили, так? Скажите, пожалуйста, что это за человек, как бы его сейчас вы постфактум охарактеризовали, и как Грузия стала, ну, скажем так, преображаться при нем?
Я могу одну вещь сказать, что вот знаете, вот как вы говорите, что есть люди, которые принимают, не принимают. Давайте мы оставим тогда сейчас мою духовную часть, я могу сказать как человек. Когда пришел Саакашвили, в Грузии был хаос, когда в Грузии подавалось на 2 часа электроэнергии по районам, когда не было воды, когда не было никаких нормальных отношений ни с какими странами, когда человек, который конкретно взял и изменил Министерство внутренних дел, ну, простите уж, ну, что кроме этого сказать, что еще нужно, спасибо сказать ему нужно, больше ничего. Потому что, да, он, имея свои радикальные взгляды, но при этом он действительно обновил Грузию. То есть не примите меня, как я поддерживаю партию Саакашвили или как, но я реально вижу эту ситуацию, и даже по отношению к церкви, как к церквям, которые расположены в Грузии, потому что она межконфессиональная страна, межрелигиозная страна, и совсем другое отношение было во время Саакашвили к нам, и это изменило. Именно изменило положение нашей церкви тоже в Грузии, когда господин Михаил Саакашвили был президентом. Я могу сказать, что я был поражен, что за несколько лет Грузия могла стать одной из европейских центров туризма. Я очень сильно поражен, что сейчас уже никто не понимает, что такое выключить свет, или нету газа, или что такое понятие коррупции. И я просто удивлен, что когда ты едешь по дороге, тебя никто не тормозит и не просит от тебя взяток. Я имею в виду про полицию. Вы знаете, элементарно, дороги, инфраструктура, это все большую роль сыграл Саакашвили и его команда. Давайте не будем это отрицать, а просто принимать как есть. Вот. Но, конечно, если у него были свои какие-то моменты, нюансы, и, конечно же, большому брату, в кавычках сейчас в данной ситуации сказать, это не понравилось, потому что большой брат властвует в Азербайджане и в Армении, каким-то способом, а вдруг тут здесь маленькая Грузия показывает себя в плане того, что она может поднять большую планку, так и не понравилось. И потому многие факторы действительно говорят о том, что эта война была связана с тем, чтобы начать так сказать, антирекламу господина Саакашвили.
А, отец, может быть, еще два последних вопроса. У нас 5 минут буквально остается. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, что грузины, да, поняли про Русскую Федерацию после этой войны? Вот, может, так обобщите настроение.
Вы знаете, одну вещь я могу сказать быстренько, вкратце тоже, чтобы, ну, конечно, эфир заканчивается. Вы знаете, что они поняли? Что все-таки грузины остаются грузинами. Они всегда, и всегда со всей истории, они всегда боролись за справедливость и независимость. И они всегда стремятся к тому, чтобы показать, что это народ, который любит самих себя, в первую очередь, любит себя, и плюс ко всему любит других людей. Я на примере могу сказать, когда была война, я был волонтером в Красном Кресте. Вот смотрите ситуация. Когда ты едешь по магистрали, где перекрыто войсками Российской Федерации, я лично это сам видел, и это очень сильно переживал, грузин, который водитель, ты сидишь в машине, бронированной машине, везешь хлеб для Гори, в Гори, где это был перекрыт город, да, прекрасно знаем. Сидит представитель депутата, так скажем, и я, как диакон, уже был в тот период диаконом. Вот, смотрите, какая ситуация. Грузин, водитель простой, останавливает машину, видит молодых ребят русских, которые... Под глазами синяки, все действительно они не понимают, зачем они стоят на этой дороге, голодные. И он говорит, я не могу не помочь им, чтобы они поняли, что им не нужно здесь быть. Я не понял, о чем был разговор, а потом я сообразил. Он сказал, что мы должны оставаться людьми. После этого всего я эту ситуацию, которая произошла, перевожу как новая притча о самаритянине. Человек, депутат, который сказал, езжай, не останавливайся, я, который просто, не знаю, что было нужно делать, просто молился, а здесь остановился, дает хлеб и говорит, уходите, ребята, вы просто потом будете в плохой ситуации, мы хотим с вами дружить, мы хотим быть с вами в мире, потому что мы люди. Вот что хотят грузины, чтобы мы были все, оставались людьми, чтобы мы все жили красиво и аккуратно. Вот это красивая, такая красивая история, которая... Я вкратце сказал вам, но вы представляете, да, ситуацию? Правда. Грузин. Вот. Понимаете, и после этого что сказать? Грузины, которые любят самих себя, как гордый народ, но они хотят, чтобы мир был во всем мире. Потому что я когда вижу, разговариваю, молодежь понимает, что Россия сейчас агрессор, но они при этом понимают, что люди-то ни при чем. Это простая, просто какая-то большая политика, в которой, к сожалению, люди начинают проигрывать и теряют человечность. Но мы не должны терять человечность, мы должны быть вместе. Вот об этом сейчас идет разговор в Грузии, когда приезжают туристы, когда приезжают с Украины или с России, или с других стран. Понимаете, вот этим богата Грузия, сам народ грузинский этим богат.
Ой, жаль одно только в этом эфире, что он подошел к своему завершению. Вот что я могу сказать.
Друзья, до новых встреч.
До новых скорых встреч. З нами на зв'язку був отець Михайло Сурмава, настоятель парафії Різдва Богородиці в місті Вале, Грузія. Спасибо, отец, с Богом, до новых встреч.
Дякуємо. І мира вам желаю на Україні. Всіх благ.
Спасибо, очень актуально. С Богом.